Его, ветерана Второй мировой, застрелил белый расист, отбывающий теперь пожизненное. Вы родственники?
Дальние, думаю. В любом случае, если родится мальчик, назову его Мэдгар.
А если девочка, назовете Мирли?
Инсли однажды встречал жену Эверса. Теперь она была известна как Мирли Эверс Уильямс и как председатель Совета директоров Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.
«Об этом я не думала», — улыбнулась Серафина.
«Может быть». Инсли вспомнился разговор с Фелицией Мэддокс Даваналь, когда она признала, что Байрон получал $250 000 в год. Но куда важнее была другая ее раздраженная ремарка. «Для такой семьи, как наша, эти деньги — карманная мелочь».
«Вот вам мой совет». Он повернулся к Лизе. «Назначьте им $200 000 в год до 20-летия близнецов. Половину должна получать на жизнь Серафина, остальные пусть идут на счет в банке, чтобы обеспечить образование будущим детям и ее сыну Дане. Ему тоже нужно на что-то жить и учиться. Настаивайте на этой сумме. А если клиенты Хавершема, то есть Даванали, откажутся и начнут торговаться, скажите, что вы забыли про свои выдумки с банком спермы и клятвенными обещаниями, и пригрозите передать дело в суд, потребовать, чтобы детям дали фамилию отца и все прочие права.
«Мне нравится ваш ход мыслей», — сказала Лиза, но добавила с сомнением. «Только вот примут ли они такие условия? Сумма гораздо больше той, что они сами посулили.
Сделайте, как я сказал. Между прочим, попробуйте намекнуть миссис Даваналь, что это я подал вам такую идею. Это может помочь».
Лиза пристально посмотрела на него и, кивнув, чуть заметно сказала: «Спасибо».
Спустя 48 часов телефонный звонок Лизы Кейн застал Эйнсли дома. Она говорила до крайности возбужденно.
«Просто невероятно! Мы с Серафиной только что из конторы Хавершема. Они согласны на все. Никаких споров, никаких возражений. Приняли все, как я... Нет, как вы изложили.
Я уверен, что это целиком ваша заслуга». Но Лиза не слышала.
«Серафина здесь рядом и просит передать, что вы чудо. Я тоже так думаю».
«А вы сумели довести до сведения миссис Даваналь, что...»
«Да». Майк Джафрус сразу позвонил ей. Через него она просила передать, что хочет увидеться с вами. Просила, чтобы вы позвонили ей домой и назначили время. Она замялась, но любопытство пересилило. «Между вами что-то есть?»
Эйнсли рассмеялся.
«Ничего, если не считать маленькой игры в кошки-мышки».
«Пора бы мне усвоить простую житейскую истину», — сказала Фелиция Даваналь. «Что нельзя излишне откровенничать с проницательными детективами, да еще и с бывших священнослужителей. Слишком дорого эта разговорчивость обходится». Она приняла Малкольма Эйнсли в той же гостиной, что и прежде, но только теперь усадила в точно такое же удобное кресло, в какое уселась в полуметре от него сама. Она была все так же восхитительна, но вела себя более свободно, потому, вероятно, что самоубийство Байрона не было больше тайной и не приходилось держать в уме заранее заготовленные ответы на трудные вопросы.
«Как я понял, вы навели справки», — усмехнулся Эйнсли.
«У меня на телеканале есть свой следственный отдел, весьма эффективный».
«Так, стало быть, это ваши детективы сумели отыскать карманную мелочь, чтобы уладить дело?»
«Гол!» — она откинулась в кресле и рассмеялась. «Малкольм, вы позволите вас так называть?»
«Должна вам сказать, Малкольм, что вы нравитесь мне все больше и больше. Да и характеристика, которую подготовили по моей просьбе, составлена в самых лестных для вас выражениях. Но я никак не могу найти ответа на один вопрос».
«Какой же, миссис Даваналь?»
«Фелиция, пожалуйста».
Он коротко кивнул в знак согласия. Обостренной интуицией он уже предчувствовал, куда заведет их этот разговор, и не был до конца уверен, как ему держать себя.
«Мне интересно, почему вы до сих пор полицейский?» У вас ведь есть все, чтобы добиться в жизни гораздо большего.
Мне нравится быть полицейским, — сказал он и, слегка споткнувшись, добавил. Фелиция.
Но это же очевидный нонсенс. Вы получили блестящее образование, имеете ученую степень, написали фундаментальный труд по сравнительному религиоведению.
Я выступал соавтором, и было это уже давно.
Фелиция только отмахнулась от его возражения и продолжала.
Все указывает на то, что вы думающий человек. И потому у меня есть предложение.
Почему бы вам не перейти работать в фирму Даванали?
В каком же качестве? — удивился Эйнсли.
О, я пока точно не знаю. Я еще ни с кем не консультировалась.
Незаурядные люди нам нужны всегда, и если только вы согласитесь... Мы подберем должность, которая будет соответствовать вашим способностям. Эти слова сопровождались мягкой улыбкой. Потом Фелиция потянулась и кончиками пальцев прикоснулась к руке Эйнсли. В этом легком, как паутинка, жести заключался вполне читаемый намек, заманчивое обещание.
Но я уверена, что какой бы пост вы ни заняли, мы сможем стать ближе друг к другу.
Она провела кончиком языка по губам.
«Если вас это, конечно, интересует».
«Да, это интересовало его. Он был человек», — подумал Эйнсли. «Он ощутил физическое и психическое влечение». Но затем в нем заговорил прагматик. Вспомнились слова Бетембри. «Фелиция пожирает мужчин. Если придешься ей по вкусу, она придет за добавкой. Медок у этой пчелки сладок, но и жалит она прибольно».
Жалит она его или нет, но было заманчиво дать Фелиции соблазнить себя, утонуть в этом меду, а дальше будь что будет.
Сынсли это уже произошло однажды. Он нисколько не сожалел о своей связи с Синтией даже сейчас, когда знал, чем расплатился за наслаждение. Там, где замешана страсть, здравый смысл нередко отступает. В свое время он часами выслушивал людские исповеди, которые подтверждали это. Однако в его судьбе, решил он, романа Синтии вполне достаточно. Карен ждет второго ребенка, и только безумец мог сейчас, очертя голову, броситься в объятия необузданной Фелиции. Он протянул руку и пальцами коснулся руки Фелиции, как это только что сделала она.
«Спасибо. Вероятно, мне когда-нибудь придется пожалеть об этом, но я хотел бы оставить в своей жизни все, как есть сейчас».
Фелиция умела скрывать свои чувства. Все еще улыбаясь, она поднялась и подала ему руку для прощального пожатия.
«Кто знает», — сказала она. «Наши пути могут пересечься когда-нибудь еще раз».
По дороге к себе в отдел Эйнсли был несколько озадачен, когда вспомнил, что дело Даванали длилось каких-то 7 дней. Казалось, много дольше. Он с нетерпением ждал сейчас отчета Руби Боуи.